Я должен передать сердечные приветы от дорогих братьев и сестер из Австрии и Швейцарии. В Зальцбурге у нас ведь, как всегда, было сердечное, искреннее собрание, примерно 60-70 человек, несмотря на зимнюю погоду, пришли. И я чувствую себя, это, пожалуй, я могу сказать, там действительно как дома. Может быть, потому что просто имел участие, наверное, во всех, чтобы они пришли не только в послание, но были приведены к Господу. И Павел ведь говорит в одном месте, «Хотя вы имеете много воспитателей, но немного отцов. Во Христе я стал вашим отцом», — пишет он там. И я тоже могу сказать это там и во многих других местах. Двое или трое человек пришли новых, посвятили свою жизнь Господу. Также и за это мы Богу благодарны. Самое прекрасное во всей жизни — в служении и в нашей жизни. Это когда люди приводятся к Господу. Каждое познание хорошо и прекрасно. Если оно правильное, мы также этому радуемся. Каждое поучение необходимо, но написано только в этой взаимосвязи, что на небесах радость, когда грешники каются, тогда есть радость на небесах, когда люди на земле получают мир Божий, который выше всякого разумения человеческого. Хотя повсюду есть нужды, это мы знаем. Если не борьба одного рода, тогда нужды другого рода. Враг нападает на всех, потому что он знает, что ему осталось мало времени. И я желал бы, как я где-то когда-то сказал, чтобы особенно мы, которые стареем, которым уже немножко труднее вставать, чем в молодые годы, чтобы мы все равно на основании надежды, которую несем в себе, говорили: «Господь, скоро придет время, когда мы отложим эту земную оболочку, и тогда мы имеем строение, построенное Богом. Больше никакой болезни, никакой старости, никакой нужды, никакой смерти. Тогда мы навсегда будем с Господом. И так мы имеем утешение в любых обстоятельствах. Совершенно неважно, что приходит, мы всегда находим какое-то место Писания, из которого мы можем черпать утешение. И поэтому написано, что мы получаем утешение, которое дает нам Святое Писание. Это утешение Божье. Это не обнадеживание. Это утешение. Люди обнадеживают. Бог утешает через Свое Слово и дает нам вещи, которые Он обещал. Но всегда только тогда, когда приходит время, в правильное время. Вы ведь можете представить себе, как происходило с ветхозаветными пророками, которые пророчествовали о милости Божьей, которая будет дана нам во Христе. И они исследовали, на какое время указывает действующий в них Дух Христов. И потом написано в послании к евреям, они умерли, не увидев этого, потому что Бог намеревался сделать что-то лучшее, чтобы они не без нас достигли завершения. Завершение мы переживем вместе. Также и сейчас, вы помните видение брата Бранхама? Он видел миллионы в раю. И потом он говорит, «Но я хочу увидеть моего Господа, И тогда ангел сказал, «Его ты сейчас еще не можешь увидеть. Его мы увидим вместе при его возвращении». Смотрите, Бог все делает хорошо. Наши братья и сестры уже находятся в раю, но только тогда, когда Господь возвратится, мы все вместе встретим Его. Иначе мы бы были в ужасно невыгодном положении. Если бы так много людей уже видели бы Его лицо, а мы здесь еще в этой долине горя и плача были, это было бы нехорошо. Но, как уже было сказано, Бог все делает правильно, Бог все делает хорошо, в правильное время и правильным образом. В этой поездке я снова должен был подумать обо всех плодах из различных стран, как Бог в течение этих лет открывал двери сердца. Но прежде чем я к этому подойду, я хотел бы все-таки немножечко подключиться к драгоценным мыслям, которые уже были выражены. Иоанн ведь назван любимым учеником Иисуса. Он лежал на его груди. Он был очень-очень близким ему. И сказано тоже о Марии, Марфе и Лазаре, что Господь их очень любил. Это необычно. Где-то также и он, может быть, я даже найду это, был принят лучше, чем, может быть, в других местах или семьях. И он Лазаря и Марию и Марфу совершенно по-особенному любил. Почему это иногда так, я не знаю. Но я ведь где-то это читал. Вы можете в Иоанна 11 главе прочитать. Я только не знаю, в каком точно стихе. Но в любом случае там это написано. И все равно Господь в тот момент, когда в нем была нужда, его там не было. И потом сначала разочарование, и потом все равно от разочарования к великой и славной победе. Я хотел бы из 1 Иоанна 4 главы прочитать параллельное место к тому, что мы уже из Евангелия от Иоанна 15 главы слышали. 1 Иоанна 4 глава со стиха 7. «Возлюбленные, будем же любить друг друга, ибо любовь родом от Бога, и всякий, кто любит, зачат или рожден Богом и распознает Бога. Кто не любит, тот не распознал Бога, ибо Бог есть любовь. В том открылась нам любовь Божья, что Бог послал в мир Сына Своего, рожденного одним, чтобы мы жили через Него. Любовь состоит в том, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Возлюбленные, если Бог так сильно возлюбил нас, то и мы обязаны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг друга, то Бог постоянно пребывает в нас. И любовь Его пришла в нас к завершению. Во всем есть как минимум две возможности. Или слушаться, или не слушаться, верить или не верить. Здесь нам показано, что Бог ожидает от нас. И я думаю, это вообще не тяжело. Любить тех, которых возлюбил Бог. Я не знаю, нужно ли вам при этом напрягаться. Если вам еще нужно напрягаться, тогда оставьте это. Тогда оставьте это. Это должно приходить от сердца. Это должно прорваться в нас. Как я кому-то недавно сказал, это был вопрос о крещении Духом и так далее. Тогда я сказал, не через потрясание головы, не через что-то, но как наш Господь в Иоанна 7 главе, стихи 36-38, сказал, что Он сказал? В нас прорвется источник, который течет, бурлит в жизнь вечную. Как брат Бранхам в проповеди сказал, когда он пил из этого источника, он спросил, почему ты булькаешь? Это дословный перевод. И почему ты так рад? Источник, почему? Ответа источник не мог ему дать. Он спросил, ты радуешься, что дикие животные приходят сюда пить? Чему ты так радуешься, что ты так бьешь ключом? Радуешься ли ты, что я здесь пью? Спрашивает он. И потом он говорит, это огромная разница между застоявшимся прудом или водоемом или цистерной и насосом, где нужно сильно качать, и пока качаешь, что-то есть, а когда перестаешь качать, ничего больше нет. И потом он говорит, здесь был источник, который бурлил для каждого, кто жаждал. Там не нужно было качать никакого усилия больше, но придите и пейте воду жизни даром. И так оно в точности и есть. Здесь, со словом из Иоанна 7 главы, как я только что цитировал, здесь сказано в стихе 38, «Кто верит в Меня, у того из тела потекут, как сказало Писание, потоки воды живой». Этим он имел в виду Духа, которого должны были получить те, которые пришли к вере в Него. Ибо Духа еще не было, потому что Иисус еще не был вознесен во славу. Видите, это обетование. Это должно начаться в нашей душе. И тогда нам не требуется больше усилий, или тогда это больше не собственное напряжение, чтобы то, что Бог в нас произвел, затем этим жить и на практике это осуществлять. Если нам еще нужно говорить, что мы должны любить друг друга, тогда с нами еще не так и хорошо обстоит. Лучше было бы, если бы уже исполнилось то, что наш Господь также сказал. «Потому мир узнает, что вы мои ученики, что вы имеете любовь между собой». Да, как мир должен это узнать? Потому что мы куда-то ходим и об этом говорим, слова еще никого не убедили и никого не убедят. За ними должно стоять дело. И я говорю это сейчас с улыбкой от внутренней удовлетворенности тем, что Бог мне и, я думаю, нам всем все-таки протянул руку и нам помог. Брат Рус это, наверное, читал из Иоанна 15 главы. «Не только любить тех, которые любят вас, но даже иметь любовь к врагам, или любить тех, которые нас ненавидят. И когда я... Было это вчера, я думаю, это было вчера, ехал из города и увидел давно знакомый автомобиль, как он стоял, и вспомнил о старых временах, и мог от всего сердца помолиться: «О Боже, благослови их по богатству милости Твоей». Это невозможно взять себе. Такой внутренний покой, мир, который выше всякого человеческого разума или здравого смысла. И поверьте мне, там, где разум заканчивает, где мы больше не можем, там ведь Бог только действительно начинает. До тех пор, пока мы сами это можем делать, Богу ведь не нужно делать. Когда мы передаем это Ему, тогда Он это сделает. Внезапно меня охватила любовь, сердечное сочувствие, и я сказал: «Господь, не позволь постыдиться никому, кого я когда-нибудь любил и кто когда-нибудь любил меня». Что также и там сказал брат Бранхам, когда он был на высоте: «Всех, кого ты когда-нибудь любил и кто любили тебя, их Бог дал тебе здесь». Служение, возвещение не может быть отделено от служителя. Служение и служитель, раб и служение — все это составляет одно целое. Итак, мы сегодня очень коротко как раз коснемся этого пункта, чтобы увидеть, где мы стоим. У меня в сердце сразу же было множество мест Писания, которые говорят о мире и о любви. В Евангелии от Иоанна 13 там еще наш Господь сказал, что Он возлюбил своих до конца. Иоанна 13, здесь написано в первом стихе, вторая часть: «Он доказал Своим, которые были в мире, любовь, которую Он имел к ним до последнего мгновения». И потом она не прекратилась, когда Он сказал Петру: «Послушай, прежде чем пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». И он сказал: «Нет и никогда». И все же это произошло. Но Господь посмотрел на него с любовью. Ему не нужно было говорить ни одного слова увещевания. Петр знал точно, что пробили часы. Он знал, что он подвел. «Одного взгляда Господа достаточно тебе и достаточно мне», когда мы знаем, что мы подвели. Давайте склонимся перед Ним, преклонимся и познаем, что тот же самый взгляд любви, не гнева, не упреков, не выговоров, достаточно было одного взгляда. И затем пришли эти три высказывания: «Паси моих агнцев, паси моих овец, паси моих овец». Господь не может больше гневаться, даже если Он хочет, Он не может. Его гнев утих на Голгофе. По-другому не может быть. Все проклятие, все осуждение, грех, нужда и смерть получили расчет на кресте на Голгофе. Разделяющая стена была удалена, и мы были примирены с Богом. Это означает, что прежде было военное положение, непримиримость. Мы были примирены с Богом. Лучше всего я бы на своем новом автомобиле, если у меня будет такой, если мы будем живы и Господь еще не придет, написал бы слова: «Примиритесь с Богом». Нас должна, как мы это говорили здесь, уже время от времени, заново охватить это сердечное и горящее спасительное любовь. Она должна проникнуть в наше сердце. Мы не переживем этого, что люди станут верующими и будут спасены, если мы в нашей душе не переживем, что это означает, когда они погибают и оказываются в мучениях. Это должно в первую очередь нами быть осознано. И когда мы это осознаем, тогда первый шаг сделан. И если потом еще нам станет ясным предупреждение из пророка Иезекииля, если ты не предостерегал безбожного, тогда он хотя умрет за свой грех, но его жизнь я взыщу с тебя. Мы должны будем еще пережить тот день, может быть, еще в этом году, что мы позволим Богу пронизать нас этой святой спасительной любовью. Что есть любовь Божья? Это спасительная любовь или нет? Итак, так возлюбил Бог мир, что Он отдал Своего Сына, рожденного одним. Кто этой божественной любовью также был вызван и поднят, тот не может иначе, как дальше передавать эту Божью любовь. И мы видим это так же, как выразил это Павел, когда он сказал: «Мы увещеваем вас и призываем, примиритесь с Богом». Пусть Господь мог бы еще раз даровать нам эту милость, действительно быть пронизанными. И крик, и скрежет зубов, и вопли тех, которые оказываются в мучениях, здесь немного пережить, чтобы мы знали, что мы должны делать, чтобы проповедовать им к их спасению. Поняли ли мы это? Наш Господь прошел весь путь, и мы радуемся тому, что Он стал человеком, чтобы понимать нас. Только так Он мог стать верным первосвященником, потому что Он во всем был испытан или искушен, как каждый из нас, во всем. В Ветхом Завете Бог был в духовной телесности. Он вынес суровый приговор, и это по всей справедливости. Но в Новом Завете Он свой собственный приговор взял на Себя. И это ради нас. И умер вместо нас. Сошел в ад, куда мы все сошли бы. И в третий день воскрес, чтобы мы имели вечную жизнь и не сошли вниз, но были взяты вверх, когда Он вернется, чтобы забрать Своих домой. Я читал в Библии два места в выходные. Одно из Деяний или истории апостолов 16 главы или даже оба. Здесь я хотел бы сегодня их еще раз прочитать и, может быть, сделать к этому несколько заметок. Деяния 16 глава, стих 13, где начинается абзац. «В этом городе мы пробыли несколько дней и вышли в день субботний через городские ворота к реке, где мы предполагали, находилось молитвенное место. Там мы, севши, стали разговаривать с собравшимися там женщинами. Среди слушательниц находилась также и богобоязненная женщина по имени Лидия, продавщица пурпура из города Фиатиры. Ей Господь открыл сердце, Так что она внимательно слушала слова Павла. Когда же она затем крестилась вместе с домашними своими, то выразила такую просьбу: «Если вы действительно узнали во мне верную ученицу Господа, то войдите в дом мой и живите у меня». Так она вынудила нас прийти к себе. До этого места это слово. Просто прекрасно читать, что также и Павел пошел по предположению. Не всегда было откровение, не всегда было указание, но вы знаете, что всегда было. Одно было всегда. Использовать каждую возможность, которая ему предоставляется, чтобы возвестить слово. Это было всегда. Вы можете дальше прочитать в этих главах. Он приходит в Афины, идет там в Ареопаг и видит там всех этих почитателей и их надпись «Неизвестному Богу». И вот он уже ухватился за эту возможность и говорит: «Это существо, которого вы не знаете, его мы возвещаем вам». И вот уже была проповедь. Что это было? Где бы он ни находился, он использовал возможность возвещать слово. Что мне здесь совершенно особенно нравится, это то обстоятельство, что Господь открывал сердца людей в то время, как им проповедовалось или свидетельствовалось. Если Господь этого не сделает, то и мы можем это оставить. Здесь произошло следующее. Во-первых, это был женский молитвенный час. Я читаю точно. Здесь не было никого из мужчин. Женщины тоже имеют свои хорошие стороны. В этом вы можете мне поверить. Они пришли не на кофе и на чай, но для молитвы. Это был день субботний. Вы ведь знаете, в иудейском законе существует строгое разделение между мужчинами и женщинами. Мы это пережили в Израиле, что женщинам вообще нельзя было находиться внизу, в главном помещении синагоги. Они смотрели сверху, с балкона, что происходит внизу. Но здесь они в молитве приготовили свои сердца к тому, что придет. Если бы Бог нам здесь тоже мог даровать таких сестер, и я верю, Он даровал их нам. И я покажу вам сейчас, почему мы это узнаем, так как здесь ведь это написано. Ей Господь открыл сердце, так что она внимательно слушала слова Павла. Когда же она затем крестилась вместе с домашними своими. Замечаете? Слово услышала, сразу же послушалась, ведь река была там, там крестили. И потом она высказала такую просьбу: «Если вы действительно узнали во мне верную ученицу Господа, то войдите в мой дом и живите у меня». Я размышлял об этом, что я лично за более чем 20 лет возвещения в нашей стране и во многих странах пережил, от одного конца до другого. Эти два признака шли параллельно. Люди, которым Бог открывал сердце, были послушны, принимали крещение и на этом не останавливались. Они также открывали свой дом и принимали тех, которые им принесли слово. Если кто-то говорит: «Да, эти проповеди, их я, пожалуй, буду слушать, но в мой дом ему не нужно приходить». Это вы можете забыть. Это такой сразу очевидный самообман, что больше не нужно увеличительное зеркало. Тогда оно видно сразу. Нужно увидеть, как оно произошло тогда, и понять, еще сегодня оно происходит. Если я сегодня вечером возьму здесь себе свободу и упомяну некоторые имена, имена тех, которые здесь присутствуют, тогда я делаю это с большой радостью и благодарностью. Я смотрю здесь на брата Террея. Мы приезжаем в Гамбург, не знаем ни одного человека, возвещаем слово. И что произошло? После собрания он подходит наперед и говорит: «Брат Франк, у нас вы можете переночевать». Я пришел в его дом. Мы переночевали. Я мог бы здесь пройти ряд за рядом. Все всегда происходит параллельно. Я думаю о брате и сестре Рус, Цоцман, о брате Шмидте. Я думаю обо всех вас. Что это было? Что это было? Было и то, и другое. Принятие слова и сердечное принятие тех, которые несли и приносили слово. Это просто происходит параллельно. И так как я здесь впереди, не хочу и не могу делать из моего сердца вертепа разбойников, я ссылаюсь на замечание, которое брат Рус здесь спереди сделал, что касается меня, или высказывание, которое кто-то сделал обо мне. Эта сестра сидит сегодня вечером здесь и хочет, чтобы за нее помолились. Поэтому я имею очень настоятельную просьбу, чтобы также и это заранее по-библейски упорядочить. Необходимо, чтобы было ясно, что отношение людей к тем, которых Бог должен и может использовать, должно быть позитивным. Мы переживем величайшие чудеса, если мы правильное отношение будем иметь к тем, которые возвещают слово. Это просто необходимо. Иначе не может быть. Ведь никто в своем сердце не может думать: «Да, этот брат ведь тоже имеет свои слабости и немощи. Должно было бы происходить намного больше» и так далее. Конечно, с этим никто не спорит. Но когда мы собираемся вместе перед Богом, тогда всегда находится в действии то, что Он уже в Ветхом Завете предписал. И я это не читал заранее, но сейчас мне об этом напомнили. Это должно быть в книге Левит среди предписаний быть написано. Когда Господь сказал, как должно быть с теми, которые слово или пищу приносят и раздают слово, кто знает теперь, где это написано? Где-то со 17 главы Левит. Там ведь говорятся эти вещи. Может быть, глава 21. Глава 21. Здесь написано с 5 стиха. Я прежде это сегодня не читал. Я только сейчас вспоминаю об этом. Со ссылкой на священников. Здесь написано в заголовке «Святые обязанности священников, первосвященника» и так далее. В 5 стихе говорится: «Им нельзя выстригать лысины на голове своей». Это мне и так больше не надо, это уладилось само собой. «И нельзя подрезать края бороды своей», в этом я тоже не нуждаюсь. «И нельзя делать надрезов на теле своем». И также это нет. Но сейчас подходит. Они должны быть святы Богу их и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят Господни жертвы огня, пищу Бога их. Поэтому они должны быть святы. И потом даны здесь дальнейшее предписание, которое нам всем знакомы, И затем написано в стихе 8. «Поэтому ты должен считать его святым, ибо он приносит пищу Бога твоего святым. Должен он быть для тебя, потому что свят я». Мы все это вместе читали? «Потому что свят я, Господь, который освящает вас». Может быть, я совершенно коротко должен это разъяснить. Я ведь как раз занимаюсь тем, чтобы написать новую брошюру, которую я охотно хотел бы разослать в каждый дом Федеративной Республики, когда она будет готова. И там некоторые вещи должны быть коротко рассмотрены, и я избегаю, например, того, чтобы использовать наименование, которое Папа позволяет давать себе, Heiliger Vater, Святой Отец. И я всерьез пропущу букву «Х». И тогда там будет написано «Heiliger Vater», «Шустрый Отец», и «Heilige Kirche», «Шустрая Церковь», и другие «Шустрые», независимо от того, что придет или не придет. Но если здесь написано «Ты должен считать его святым», тогда это не значит, что я должен ходить вокруг и говорить «Святой Николай», «Святой Иоанн», «Святой Петр», «Святой Павел» и «Святой такой-то и такой-то». Но чтобы спокойно оставаться при том, что это брат Павел и брат Петр, но знать, что этот брат Петр и этот брат Павел были поставлены Богом, и в силу этого Божьего задания Он осветил их, вооружил для служения, которое они должны исполнить. И когда Бог это делает, тогда этого достаточно. Но мы действительно, и я даже избегаю говорить к этому «Святой Петр» или «Святой Павел», тогда они были бы снова «Шустрый Петр» и «Шустрый Павел», но не «святые». Не святые. Почему нет? Почему нет? Кто свят? Бог свят. И Он освящает нас в Своем Слове и через Свое Слово. И если Он здесь говорит, что священник, который приносит пищу Бога и поставлен, чтобы исполнять это служение, тогда он не пашет где-то на поле, не находится где-то за работой в мастерской, тогда он находится перед Божьим лицом в общине, чтобы давать народу Божьему пищу. Но вы знаете, что еще тогда может прийти? Также и там мы снова должны быть внимательны, чтобы мы не давали места этому религиозному фанатичному духу. Сегодня ведь в одном телефонном разговоре мне было сказано, один из моих возлюбленных братьев, которые так близки мне, в одной стране или даже во многих странах распространил информационное письмо и написал там, кто не признает, что брат Франк есть раб Божий, который должен раздавать пищу, тот должен отказаться от этих вещей или что-то такое. Мне при этом стало плохо. Разве нам вообще что-то такое нужно? Разве Господь Иисус когда-нибудь говорил о себе? Разве делали это другие? Разве Он ставил условия? Кому Бог не откроет сердце, тому ни один человек его не откроет. Но одно мы должны сказать. У одного ведь это происходит быстрее, а у другого медленно. Нужно ли нам теперь делать так резко подобные вещи? Это было мне очень больно. Бог должен нам просто даровать милости, знать, этот человек, который стоит там впереди, он точно такой же, как ты и я, и больше ничего. И я еще сейчас слушал одну пленку, там брат Бранхам начинает молитвенную очередь и говорит даме, которая стоит перед ним, «Сестра, если ты замужем, то я не отличаюсь от твоего мужа, человек и больше ничего». Но это дар, который Бог здесь приводит в действие, а не человек, который здесь что-то делает. Каждый человек — Он ведь только человек. И поэтому мы можем сказать с Павлом, мы больше никого не знаем по плоти, но становимся на сторону того, что делает Бог, возвещение Слова. Давайте вернемся к Деяниям 16 главе. Что это было? Она приняла тех, которые принесли Слово. Открыла сердце, впустила Слово, была послушна, и потом высказала просьбу. «Если вы действительно узнали во мне верную ученицу Господа», у нее еще вообще не было никакого времени проявить себя. Все было свежим, новым. Она только пришла и сказала, «Если вы узнали во мне верную ученицу Господа, то войдите в дом мой и живите у меня». Я только переверну одну страницу, прочитаю в той же главе. Деяние 16 со стиха 31. Они отвечали, «Веруй в Господа Иисуса, и ты спасешься вместе с домом твоим». И они возвестили ему и всем домашним его слово Господне. Тогда он взял их еще в тот же час ночи к себе, омыл им кровавые раны и немедленно крестился со всеми своими. Послушайте стих 34. «Затем он повел их наверх в свою квартиру, велел накрыть им стол и ликовал со всем домом своим о том, что пришел к вере в Бога». До сегодняшнего дня та же самая система существует в Царстве Божьем. Почему наш Господь сказал, «Кто слушает вас, тот слушает меня, кто принимает вас, тот принимает меня, и кто принимает меня, тот принимает пославшего меня». Так, как послал меня Отец, так я посылаю вас. И когда вы войдете в дом, то говорите, «Мир, да будет этому дому». Если это дети мира, тогда мир будет оставаться в этом доме. Что мы здесь делаем сегодня вечером? Что мы говорим? Мы на самом деле проверяем сами себя, насколько далеко Господь открыл наши сердца и сделал послушными. И это не так, чтобы еще сегодня вечером или завтра целый день мне звонили и приглашали на кофе с пирожным. Это не смысл этой проповеди, вы можете мне поверить. Нет, смысл этой проповеди просто-напросто в том, какое отношение мы имеем к Богу и друг к другу, и к тем, которые принесли нам Слово. Здесь мы рассмотрели два случая из Святого Писания. Повсюду Господь открывал сердца и даровал милость. Слово было принято, и послушание было проявлено. Они приняли крещение, и потом этот смотритель темницы ввел их в свое жилище, велел накрыть им стол и возрадовался, возликовал со всем домом своим, что пришел к вере в Бога. Я думаю, нам всем следует больше ликовать о том, что Бог даровал нам. Да, я как раз вижу, как брат Хельмут Мискис кивает головой. Также и там оно было так. Я нахожусь в Сан-Пауло, городе с 6-миллионным населением или больше. Там ведь люди быстрее умножаются, чем здесь. И вдруг он говорит, «Да, приходи к нам домой». И вот что-то уже происходит. Я ведь мог бы перечислить всех. Повсюду Бог открывал двери и ворота, сердца и дома. Являются ли братья, которые здесь служат Словом, за каждым столом, в каждом доме, сердечно желанными гостями? Пожалуйста, да? Это было слабо. Пожалуйста, брат Шмидт, Библия говорит, старейшина достоин двойной чести, и нам не нужно ожидать того, пока кто-нибудь положит нам венок на могилу, как сказал брат Бранхам, что лучше здесь подарить букет. Мы благодарны за нашего брата Руса от всего сердца. И нам нужно что-то наверстать. Мы слишком редко сидели за столом до сих пор и вместе ели и пили. Я сегодня вечером сказала брату Шмидту, не зная, о чем мы точно будем здесь говорить. Я сказала, как бы это было, если бы мы завтра вечером с некоторыми братьями пошли покушать. И он сказал, оставь меня в покое. Да. Но вы знаете, как оно имелось в виду. Мы ведь среди своих. Но поверьте мне, иногда оно у меня так. Я хочу заколоть быка или откормленную скотину и здесь разжечь гриль и сказать, приходите все мои братья и сестры, мы накроем вместе стол, мы погрилим вместе, будем иметь вместе общение и еще углубим его. Разве это не было бы хорошо? Пожалуйста. Вы видите, оно так. И потом кто-нибудь сказал бы, да, разве это нужно? Думаете ли вы, что для нас хорошо, если каждый прячется назад в свой домик, как улитка, и мы приветствуем друг друга только здесь, при входе и при выходе, и, может быть, еще при этом посмотрим мимо дамы или господина справа или слева. Так же ведь не может быть, правильно? Бог хочет, чтобы любовь, которую Он вложил в нас, также и в отношении друг друга выражалась. Я бы не удивился, если бы однажды я на самом деле заколол откормленного быка и сказал, «Приходите!» И другие испекут пирог, я лучше заколю быка, и кто-то еще сделает салат, и третий сделает кофе. Что мы здесь сегодня вечером говорим? Мы остались трезвыми людьми и будем ими оставаться до конца. Бог поддержит нас. Он поможет нам. И Он сделает любовь к Нему и любовь друг к другу сердечнее. Любовь стоит на первом месте, как плод Духа. Вы можете это прочитать в Галатам 5 главе. Там перечисляются плоды Духа. После того, как перечислены плоды плоти со всем списком. Стих 19. «Дела же плоти явны, а именно разврат, безнравственность, распутство, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, наслаждение и тому подобное». И тому подобное. Даже группировки. Ссоры, ревность, раздоры, распутство, безнравственность – все находится в одном списке. И потом здесь говорится, как я уже… Момент. 22 стих. Нет, я хотел прочитать 21. Зависть, пьянство, наслаждение и тому подобное. О них я уже раньше говорил вам и повторяю это сейчас, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Царство Божие не наследуют. Мы являемся наследниками Божьими и сонаследниками Христа, но не с этим перечнем грехов и пороков, которые здесь перечислены. Но тогда нужно, чтобы мы находились в той рубрике, которая перечислена затем в стихах 22 и 23. Плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Такого рода плодам закон обвинения предъявлять не может, ибо принадлежащие Христу Иисусу распяли плоть свою вместе со страстями и похотями ее. И теперь идут стихи 25 и 26. Это еще что-то совершенно особенное, особенно 25 стих. «Если же мы ныне живем в Духе, то будем же и ходить в Духе». Может быть разница, что с одной стороны мы живем в Духе, но все же ходим в плоти. И то, и другое. Жизнь внутренняя и жизнь внешняя должны совпадать. Если же мы ныне живем в Духе, то будем же и ходить в Духе, чтобы внутреннее и внешнее соответствовало. И потом не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Есть ведь так много того, что перечисляет Святое Писание, чтобы держать нам зеркало перед глазами, чтобы мы действительно узнавали себя, какие мы перед Богом. Мы ведь здесь читали вместе: волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, наслаждение и тому подобное. И тому подобное. Тот, кто поступает так, не унаследует Царство Божьего. Бог хочет помочь нам. Бог помог нам. Он начатое дело еще углубит, так чтобы мы еще и другим послужили к благословению. Мы принимаем Его. Мы принимаем тех, которых Он послал. Мы принимаем Его Слово. И как мы здесь, мне от этого было так хорошо, пели в одной песне. Это 178-я песня, 4-й куплет. «Ах, посмотри на драгоценного Божьего Агнца! Он отдал себя тебе на благо! Подойди к кресту и посмотри на драгоценную кровь. Это кровь, это кровь. Одна лишь эта кровь делает нас чистыми от всех грехов. Она удаляет величайшую боль греха и открывает Божье отцовское сердце. Он открыл его. Он примирил нас, Он простил. Мы приняли это в вере и находимся здесь, чтобы поблагодарить Его, поблагодарить от сердца. Он совершил в нас великое, и этому мы радуемся. Давайте встанем и воздадим Ему славу. Я благодарю Тебя также за этот вечер. Я благодарю Тебя за примеры, за переживания, о которых повествуется в Твоем Слове, чтобы мы могли проверить себя, произошло ли Твое дело в нас или нет. Я благодарю Тебя сегодня за первые открытые двери в этом городе, после принятия Божьего послания. Я благодарю Тебя за бабушку Борг, за сестру Борг, которая тогда предоставила свою квартиру, открыла двери и сказала: «Приходите к нам, Там мы перевели первую проповедь брата Бранхама на пленке и послушали. Верный Господь, благослови ее в ее пожилом возрасте и будь с ней, и да будет тебе угодно, как написано, благословить на 1000 родов всех ее близких. Мы просим и благодарим Тебя за всех, кого Ты привел в нашу среду. Они остались стойкими, остались верными. Я благодарю Тебя за весь дом Шмидт, за весь дом Рус и Флек, и кто бы они ни были. О Господь, вообще за всех моих братьев и всех моих сестер, которых мы не можем всех назвать по имени. Я благодарю Тебя за каждого брата и за каждую сестру. И я имею одну просьбу, о Боже, пошли нам только таких людей, которые здесь, на этом месте, Твоему Слову и Твоему Божьему порядку подчиняются. Верный Господь, людей, которые хорошо расположены к приносящим здесь Слово. Господь, дай нам понять, так как мы защищаем Твой народ Израиль перед всем миром, делают ли они правильно или неправильно, при этом нас не интересует. Мы стоим за Твой народ ради избрания через Авраама, Исаака и Иакова. И мы стоим за него. Верный Господь, точно так же мы стоим друг за друга, за весь Твой народ, духовное потомство Авраама, как Павел в Галатам 4 главе 28 стихе написал, «Вы, как Исаак, дети обетования, возлюбленный Господь, пусть мы вступаемся друг за друга, совершили мы ошибки или нет, чтобы мы постоянно защищали брата и сестру любой ценой. Дай нам здравое отношение, верный Бог, чтобы мы всем, которые говорят иначе, закрывали рот и даже перебивали его, если это необходимо, как Павел это тогда сказал. Ты стена подбеленная, тебя будет бить Бог. Верный Господь, чтобы мы на самом деле знали, где нам нужно говорить, где молчать, где нам сказать слово увещевания, утешения, или где мы фарисеям должны закрыть рот, чтобы мы знали, где нам нужно помочь труждающимся и обремененным, и чтобы мы распознавали, где нужно взять плетку и перевернуть столы, чтобы Твой дом снова сделать домом молитвы. Возлюбленный Господь, дай нам всегда это различать. Я особенно прошу об этом. Мы не верим в то, что это святое место, но мы верим, что Ты, Святой, присутствуешь здесь в собрании, и что Ты нас освящаешь через Твое присутствие, через Твое Слово, через Твой Дух, через Твою кровь. Мы находимся здесь, о Господь, не чтобы прославлять какое-то место, но чтобы поклоняться Тебе в Духе и в истине. Возлюбленный Господь, мы приняли Тебя и всех Твоих рабов. Если бы сегодня здесь был Давид, он был бы гостем за моим столом. О Господь! Или Павел. Но теперь мы здесь. Верный Бог, я прошу Тебя от сердца, даруй нам всем на этом месте милости, чтобы все требования к нам, как к общине в целом, могли быть выполнены, чтобы мы молились вместе, как в начале. Господь, даруй Твоим рабам силы возвещать Твое Слово со смелостью и простри при этом Твою руку и соделай чудеса и знамения. Подтверди Твое Слово. Возлюбленный Господь, мы вверяем Тебе все Твое множество, искупленное кровью. Прими нас, восстанови отчаявшихся, укрепи уставшие колени и повисшие руки, верный Бог, чтобы мы могли идти вперед в вере. Благослови нас всех. Мы здесь представляем так много стран, и все равно мы одно в Тебе. Да будет Тебе угодно, как уже молились и читали, даровать милости, чтобы мы не только жили в Духе, но также и ходили в Духе, чтобы то, в чем мы живем по-Божьему, мы также могли проявить в земной жизни. Даруй мне и даруй нам всем милости для этого. Покрой нас Твоей кровью, веди нас Твоим Духом, и пусть Твое Слово постоянно будет светом на нашем пути. Благослови всех, также особенно просьбы, которые здесь лежат передо мной. О Господь, благослови этих людей, будь близко к ним, даруй освобождение и искупление, спасение и милость, где это необходимо. Мы просим Тебя об этом, и благослови нас также в выходные, и будь с нами. Пусть мы здесь, на этом месте, будем собраны, веря в то, что Ты присутствуешь, как Ты обетовал. Мы благодарим Тебя за это в святом имени Иисуса. Аллилуйя. Аминь.